И у нас в нашей московской студии «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. И вы сможете задать свои вопросы Сергею Митрохину. Пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8-800-222-12. И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, я начну наш разговор с такой юбилейной даты, ну, немножечко мы ее пропустили, тем не менее, Сергей Сергеевич, вот не так давно исполнился год с того момента, как вы возглавили партию «Яблоко», Российскую демократическую партию «Яблоко», ну и комментаторы некоторые отмечали, что она не то чтобы, ну, не усилилась, с другой стороны, и не канула в лету, то есть она жива, хотя, конечно, были за этот год, я бы обратил внимание, довольно опасные для партии события, по крайней мере, в некоторых регионах люди заметные, региональные политические лидеры партии попали под уголовное преследование, ну, например, в Карелии или в Москве Иван Большаков, Василий Попов, это в Карелии и так далее. То есть, в общем, давление на партию, безусловно, оказывалось. А как вы оцените этот прожитый год?
Ну, я думаю, что пока я сдерживаю то обещание, которое дал делегатам съезда, избравшего меня председателем, я сказал, что считаю одной из самых главных своих задач на этом посту – сохранить партию. Вот. В контексте того, что произошло с Союзом правых сил, это было совсем не риторическое заявление. И, ну вот, сейчас пока удается это сделать. Вот, надеюсь, что и в будущем удастся. Кстати, у нас вот прошли выборы, может быть, это не все заметили. Мы пока не смогли активно участвовать в региональных выборах 1 марта, но у нас были победы на муниципальных выборах. В частности, вот у нас лидер Екатеринбургского «Яблока» Максим Петлин победил кандидата от «Единой России», стал депутатом городской думы. Не далее, как в минувшие выходные на довыборах в Сергиев Посаде победил тоже на муниципальных выборах Сергей Крыжов, известный подмосковный правозащитник. То есть партия, в общем, не просто сохраняется, но и одерживает победы, пока такого, может быть, местного значения. Но для нас это все равно важно. Это некий признак того, что партия возрождается.
Ну вот, с другой стороны, возрождается она, да, но есть и критики. Вот сегодня один из старейших челябинских яблочников и лидеров Южноуральского отделения партии Алексей Табалов публично заявил о выходе из партии «Яблоко» и сделал такое заявление. «Яблоко постепенно превратилось в нечто наподобие секты, где небожители окружили себя придворными лакеями, поющими осанны. Партийная инквизиция, проводя циклические зачистки тех, кто позволял себе усомниться в нерушимости культа личности вождя, кто предлагал реформировать партию, привела к обескровливанию организации. Сегодня сделано все, чтобы люди не приходили в партию, а уходили из нее. Как вы относитесь к таким мнениям?
Ну, вы знаете, когда люди проигрывают во внутрипартийной борьбе, в демократическом состязании, они всегда часто бывают обижены, недовольны. Но это вот заявление такого обиженного человека, который не смог выиграть политическую борьбу внутри Челябинского регионального отделения. Мы понимаем и относимся к этому с сочувствием, но никакой трагедии для партии в уходе этого человека нет. У нас за последнее время очень много людей пришло в «Яблоко», и на региональном уровне достаточно известные люди к нам приходили. У нас не только не сокращается число наших рядов, но и постепенно увеличивается. А то, что всегда кто-то недоволен, кто-то из-за чего-то уходит, это нормальная жизнь партийного организма.
Ну, у вас, видите, «Справедливую Россию» в свое время ушли даже сопредседатели, там, и Сергей Попов, и Галина Хованская.
Да, ушли. Ну и что? Партия от этого, ну, не так уж много потеряла и продолжает существовать, продолжает работать. И самое главное, мы защищаем права и интересы граждан. На это нацелено наше региональное отделение. Мы поставили жесткие задачи на уровне Федерального бюро партии. перед региональными отделениями. Мы сказали им, что надо работать непосредственно с людьми, особенно в условиях, когда нет свободы средств массовой информации в регионах и трудно донести свою позицию. Надо работать непосредственно с гражданами, надо защищать права граждан, надо доказывать гражданам, что «Яблоко» – это единственная, по сути дела, партия в стране, которая отстаивает их интересы непосредственно, буквально в каждом дворе. И вот, кстати, я уже упомянутый мной Максим Петлин, он этим и занимался в Екатеринбурге. Он там остановил несколько точных застроек, он жестко критиковал «Единую Россию» за невыполнение обещания по монетизации льгот пенсионеров. Она сначала обещала не трогать льготы по проезду, потом отказалась от этих обещаний. Он этим активно занимался. Ну, а в некоторых отделениях люди считали, что нам не надо всем этим заниматься. Отдельные представители, отдельные, может быть, даже и некоторые лидеры считали, что нам нужно заниматься чем-то другим. Но вот эта работа с гражданами, как они считали, это не занятие политической партии. Но они, некоторые из них оказались недовольными в результате, и некоторые вот вышли из партии, как тот человек, например, о котором сейчас идет речь. Ну что, он, наверное, найдет себе применение в другой организации, и мы не будем не вступать с ним ни в какие конфликты. Будем сотрудничать на другом уровне.
Я напомню слушателям «Радио Свобода». В московской студии у нас Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, вы были приглашены на встречу с Дмитрием Медведевым, президентом России, были и на встрече с американским президентом Бараком Обамой. Скажите, ну, вот по первой встрече, что там у вас получилось в этих разговорах, когда истину царям с улыбкой говорят? Вам удалось чего-то политически добиться в разговоре с человеком, который как будто бы управляет Россией?
Ну, я попытался поднять самый главный вопрос. Конечно, вопросов много, но время ограничено в таких ситуациях. Надо выбирать самое главное. Я сказал ему о том, что нынешняя модель государственного управления, которая носит бренд вертикали власти, стала совершенно неэффективной, что под лозунгом вертикали власти было фактически уничтожено в стране разделение властей, и, следовательно, и упразднен контроль за исполнительной властью со стороны парламента, со стороны суда. И в условиях этой бесконтрольности мы получили коррумпированную бюрократию, которая занимается привычным делом для бесконтрольного чиновника, то есть ворует. И, кроме того, еще и творит произвол по отношению к гражданам. И в качестве иллюстрации этой идеи, вернее, не идеи, этого тезиса, я предложил президенту вот рассмотреть десятки обращений граждан по поводу массового нарушения их прав. И именно мы отобрали те случаи, когда массовые нарушения прав граждан в самых разных сферах, но в основном, кстати, это имущественные права, лишение собственности, и это те случаи, по которым не удалось гражданам найти справедливости ни в судах, ни в правоохранительных органах, ни у губернаторов, ни у кого. Вот я вам сказал, вот что с этим делать, в стране массовое бесправие, ваша вертикаль, фактически, которая вот построена сегодня в России, она приводит к таким результатам.
И что ж он вам ответил?
Ответ был такой. Во-первых, он сказал, что ничего плохого в вертикали нет, что должна быть некая горизонталь, что ли, он сказал. Я говорю, ну, должно быть разделение властей. Он говорит, это другой вопрос. Но здесь я понял, что, видимо, президент вот так рассматривает ситуацию, что нет проблемы с контролем за бюрократией.
То есть вы его не убедили?
Видимо, в этом вопросе я его не убедил, хотя я ему сказал, что я согласен с вашим тезисом о необходимости модернизации экономики России, но невозможно модернизировать отдельно взятую экономику, если у вас нет современного государства. Главный принцип современного государства – это разделение властей. В России его нет. Нельзя при таком архаическом государстве модернизировать экономику. Но мне кажется, что он к этим словам прислушался. Хотя вот так вот прямо он на них не отреагировал. И еще интересную вещь сказал. Вот тут проявилось радикальное расхождение, видимо, между нами в понимании самой роли государства. Это он сказал по поводу массового бесправия. Он считает причиной массового бесправия отсутствие у граждан правовой культуры. Вот, дескать, граждане еще не научились себя защищать.
Но есть же разные граждане. Может, он имеет в виду, что правовой культуры нет у бюрократии, президент России считает?
Нет, он в данном контексте он говорил о том, что нет правовой культуры у самих граждан.
То есть снизу нет?
Снизу нет. Вот.
Сами виноваты.
Поэтому, да, в некотором смысле, да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но мы считаем в партии «Яблоко», что основные механизмы защиты прав граждан все-таки должны существовать в самом государстве. А без разделения властей такие механизмы выстроить невозможно. Он же считает, что у нас вертикаль власти нормально справляется со своими задачами, но вот с правовой культурой тут действительно вот проблемы есть, и, значит, ее надо улучшать, и гражданам, видимо, надо заниматься вот таким правовым самообразованием для того, чтобы эти ситуации исправлять. Что касается политического результата, то прямого политического результата от этого разговора не было. Единственное, что был конкретный практический результат, когда я предложил президенту включать в всевозможные комиссии и советы при президенте представителей оппозиционных партий. Он это предложение принял.
И куда вас включили?
Поручение соответствующее Владиславу Суркову, да. Вы знаете, вот действительно недавно пришло к нам предложение направить своих представителей в те группы, которые создаются при комиссии по модернизации экономики. Там по конкретным направлениям создаются рабочие группы, мы направили туда своих представителей. И направили представителя в совет при президенте по борьбе с коррупцией. Ну, как это будет работать, какой будет голос, насколько он будет слышен у этих представителей, мы пока не знаем. Но все-таки это небольшой, но какой-то шаг в сторону определенного влияния на принятие решений. Вот. Ну, кстати сказать, что касается политического результата, то у меня есть с чем сравнивать. У нас в конце 2000 года была встреча с президентом Путиным. И результат от этой встречи, надо сказать, был сильнее, потому что тогда удалось предотвратить ликвидацию местного самоуправления в городах. Тогда была такая идея назначать мэров городов с численностью свыше 50 тысяч. Я тогда сообщил Владимиру Владимировичу
о существовании Конституции,
существование Европейской хартии местного самоуправления, которую Россия подписала. Он действительно дал ряд поручений, была целая рабочая группа создана. И потом этот вопрос был проработан юристами, и после этого от этой идеи отказались. Вот это был действительно конкретный политический результат. В этот раз такого крупного сравнительно результата не было. Но, с другой стороны, диалог...
Партия-то не в парламенте, а тогда была в парламенте. Вот результат другой.
Ну, может быть, да. Может быть, это тоже играет роль. Но, тем не менее, я считаю, что встреча была полезной, безусловно. Такой диалог вести нужно. И то, что президент был готов к такой встрече, готов к критическим выступлениям, это, мне кажется, все-таки позитивный фактор. При том, что, конечно, партия «Яблоко» остается и до этой встречи была, и остается после этой встречи в оппозиции к тому политическому курсу, который проводят и президент сегодня, и премьер-министр.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко» у нас в студии, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу судебных слушаний ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека обсуждаем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко» у нас в прямом эфире. 8 800 222 12, телефон бесплатный. Поступают уже звонки, но я еще один вопрос. Сергей, а как все-таки прошла встреча с Бараком Обамой? Меня, честно говоря, удивило. Ну, вы там что-то про противоракетную оборону говорили, а вот Зюганов про наболевшее, про Кубу, Немцов про авторитаризм, Каспаров... дал список политзеков, так сказать, западному лидеру, тех, которые есть в России, за кого бы стоило побороться. Неужели у вас, кроме этих ракет, ничего не болит такого, что хотелось бы сказать?
Но в данном случае времени было гораздо меньше, чем в разговоре с президентом России. Надо было концентрироваться на главном. А что такое главное в контексте встречи с американским президентом? Устроить очередной плач по поводу того, что в России нет демократии, что нарушаются права человека.
Тоже полезно.
Об этом он и так знает. И, кстати, его помощником по России является очень квалифицированный политолог Майк Макфол, с которым мы давно знакомы. Про все это президент знает. Ну и, кроме того, я знал, что другие участники встречи об этом расскажут. Почему я остановился на противоракетной обороне? Потому что, во-первых, это та сфера, в которой президент США сегодня активно интересуется, то есть она ему интересна. Во-вторых, это та сфера, где он действительно может оказать влияние. В отличие там от прав человека и от демократии, на это он повлиять никак не может. Скорее даже наоборот, если он будет резко активен в этом отношении, все станет еще хуже и с правами человека, и с демократией. А вот на вопрос совместного ПРО он повлиять может. И почему этот вопрос поставил я, как председатель партии «Яблоко»? Потому что эта идея принадлежит совсем не российской бюрократии, она принадлежит демократической оппозиции.
Но это где-то лет 10 назад вы говорили,
10
да?
лет назад Григорий ее выдвинул Явлинский. Григорий Явлинский. Она до сих пор остается в международном разделе программы партии «Яблоко». И, естественно, я использовал время свое, отведенное мне, крайне сжатое, для того, чтобы... повлиять на продвижение этой идеи. Я считаю, что реализация совместного ПРО как альтернативы одностороннему размещению ПРО в Европе, она полезна для российской демократии тоже, потому что это такой проект, который мог бы вовлечь в нашу элиту в реализацию глобальных таких вот идей не путем конфронтации с Запада, а путем Западом, а путем сотрудничества с Западом. И это, конечно, бы резко отразилось на самой атмосфере внутри страны.
А некоторые говорят, что вы выступали именно на международные темы, чтобы не раздражать Кремль. В общем, он тоже не против этой идеи.
Нет,
на других условиях.
Ну и хорошо, что Кремль не против этой идеи. Но лучше, если Кремль будет сотрудничать с Соединенными Штатами по реализации идеи, чем раздувать в стране такую вот антизападную истерию, потому что Соединенные Штаты в одностороннем порядке размещают ПРО в Европу. Это же лучше. Но почему же бы не пойти по этому пути? И для нас это важно, да, мы считаем, что в том климате, который очень часто создается как реакция на такие вот односторонние шаги Запада, а именно антизападничество, вот такая враждебность ко всему миру окружающему и так далее. В этом климате никакая демократия не развиваться, не сохраняться даже в том минимальном урезанном виде, как сейчас, не может. Это позиция Запада, вот таких односторонних решений в международной политике, играет на руку нашим ультраконсерваторам, как их там еще назвать, ястребам и так далее, и никакой пользы ни для страны в целом, ни для российских демократов от этого нет. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы все-таки донести до президента США эту мысль.
Ну, давайте мы пару вопросов примем до новостей. Сергей из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, хорошо о политике, но все-таки меня больше интересует экономика.
Давайте про экономику.
Было бы много денег сейчас в стране, и все вопросы в основном были решены. Вот в прошлом году по радио выступали доктора экономических наук. Один сказал, что за предыдущий год налога собрано и сборов всяких 40%. В это время как раз назначили нового министра по налоговым сборам. Он сказал, нет, 60%. Но если по больнице, пусть будет 50%. Вы представляете, сколько триллионов не поступает бюджет.
Понятно. Сергей, давайте так. Что Яблоко предлагает делать в период кризиса? Вот действительно, доходы падают. Треть, российский бюджет в 2009 году недополучит треть доходов по сравнению с 2008, сказал господин Путин как раз.
Ну, кстати, на встрече с президентом России я передал ему пакет антикризисных предложений партии «Яблоко». И этот пакет состоит из нескольких частей. Там ключевое направление в этом пакете – это проект по массовому строительству доступного жилья с использованием тех земельных ресурсов, которые могли бы перейти гражданам непосредственно за бесплатно, но целевым образом и с целью жилищного строительства при поддержке государства, особенно в части подведения инфраструктуры к этим строящимся домам, в части частичного субсидирования и так далее. Этот проект, чем он важен, и, кстати, многие эксперты с ним согласны, тем, что именно в период кризиса он необходим как проект, расширяющий внутренний спрос, потому что одно рабочее место в строительстве создает максимально большое количество мест по сравнению с другими отраслями в смежных со строительством отраслях. И это дало бы мощный толчок к оживлению всей нашей экономики, ну, не говоря уж о том, что это бы открыло реальный путь к решению проблемы доступного жилья.
Тут Ирина спрашивает, а почему вы не обсудили с американцами вопрос ухода от налогов через офшоры? Их это волнует, и новые налоги не надо вводить в России. Вот тема хорошая.
Не надо обсуждать с американцами именно только то, что волнует только их. Надо еще обсуждать то, что волнует нас и их одновременно.
А Россия тогда не волнует, когда уходит от налогов?
Россию это тоже волнует, безусловно, но вы знаете, все вопросы обсудить невозможно. У меня было 3 минуты. Ну, какие еще вопросы вы предлагаете? Вот я считаю, что я обсуждал самый важный вопрос, который является ключевым в международной программе партии «Яблоко».
А Ирина не хочет, чтобы налоги в России повышали.
Хорошо, но Ирина не хочет. Будет в другой раз у меня встреча с Обамой. Поговорим об этом тоже. Значит, другая мера, которую мы предложили в антикризисном пакете, это поддержка малого бизнеса, реальная поддержка, в том числе имущественная поддержка. Мы предложили передать малому бизнесу в собственность не только помещения, но и земельные ресурсы, и идею народных рынков, кстати, президент поддержал, а также прозрачность тарифов. Вручили закон о прозрачности тарифов, предложили ему внести в Думу.
Ну что ж, Сергей Митрохин в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей. И я напомню, что аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий, в 22 часа 14 июля слушайте, и повтор в 3 часа дня по московскому времени будет отменен, к сожалению.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Гали, Абхазия, прошла первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней приняли участие эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил в интервью Интерфаксу глава МВД России Рашид Нургалиев. В Карабудахкентском районе Дагестана в перестрелке убиты 3 боевиков, погиб военнослужащий. Боевое столкновение произошло у селения Губден в ночь на вторник. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. Его кандидатуру поддержали 3 крупнейшие фракции парламента – консерваторы, социалисты и либералы. Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения арестов в качестве меры пресечения, сообщил в интервью газете «Московский комсомолец» начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев. Группа летчиков-космонавтов обратилась к президенту России с просьбой обеспечить законность и объективность расследования уголовного дела недавно избранного мэра звездного городка Николая Рыбкина. Оппозиция в Армении считает, что процесс политического урегулирования в Нагорном Карабахе проходит не в пользу армянской стороны и требует отставки президента Сержа Сарксяна. Во Франции сегодня отмечают национальный праздник. В честь 220-летия взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже состоялся традиционный военный парад. Чехия отозвала посла из Канады для консультации после того, как Оттава восстановила визовый режим для граждан Чехии.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Не только лидер, но и депутат Московской городской думы. И мы поговорим сейчас и о предстоящих выборах в Москве. Телефон 8 800 222 12, прямой эфир. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Сергей Сергеевич, давайте разберемся. У вас 20 числа партийная конференция, вы должны решить, как, в каком виде вы идете на эти выборы. Выборы пройдут в октябре, и уже достаточно много сообщений о том, что вы ведете переговоры с прокремлевской партией «Правое дело». Собственно, один из лидеров, а их там трое, господин Титов, рвется возглавить список партии «Яблоко» на этих выборах, а за это партия «Правое дело» не пойдет на выборы. Как вы можете прокомментировать эти сообщения?
Ну, это только один из вариантов, который сегодня обсуждается. Мы вообще ведем разговор с широким кругом демократических сил. Почему здесь партия «Правое дело» выделяется?
Она демократическая сила?
Ну, по крайней мере, часть людей, которые поддерживают, это люди демократических взглядов. Мы должны с этим считаться. Это партия-наследница СПС, кстати.
Частично.
И она унаследовала значительную часть электората Союза правых сил. А во-вторых, ведь эта партия, она имеет право выдвижения списка. Мы не можем не считаться с такой партией. Поэтому я не исключаю, что может быть повторена модель, которая была сформирована на прошлых выборах в Мосгордуму. Та самая конструкция, которая позволила устранить конкуренцию «Яблоко» вот с правой партией. Тогда правой партией была СПС, сегодня это «Правое дело». Если та конструкция принесла результат, ну почему сегодня надо от нее отказываться? Все равно же в Московскую городскую думу пойдет именно «Яблоко». «Яблоко» хочет победить на этих выборах. Мы рассчитываем на победу. Ну, для нас сегодня это, к сожалению, всего лишь сохранить фракцию в Мосгордуме в нынешнем составе. Два человека, для того, чтобы два человека осталось в Мосгордуме, нужно набрать больше, чем в прошлую думу.
В прошлый раз было 13%.
В прошлый раз было 11%, сейчас нужно больше, потому что урезали, «Единая Россия» под себя урезала количество списочников, увеличила число одномандатников, потому что на одномандатных выборах 100% результат в пользу «Единой России» в силу применения административного ресурса.
Вы думаете, ни один одномандатник не пройдет оппозиционный?
Бесполезно. Даже если у одномандатника будет оппозиционного 8 часов вечера там большинство голосов, то в 12 часов вечера, я вас уверяю, этого большинства не останется.
Это как Николай Губенко, который чуть не победил господина Платонова?
Ну, вот там
Платонова.
Много было, не только, там много и раньше было таких случаев, и в этом можно не сомневаться. Это нынешняя система выборов, она так работает по всей России.
Так, может быть, это просто не выборы, а это система сговора с властью, то есть надо договариваться.
Ну, партия «Яблоко» уже давно сказала, что в стране честных выборов нет. Тем не менее, для того, чтобы сохранить партию, помните, я вот напомнил о своем обещании сохранить партию. Мы должны участвовать в выборах, даже в том, что сегодня выборами не является, вот в этой вот процедуре.
То есть вы будете договариваться с Юрием Лужковым, у которого
нет,
все карты на руках?
Мы договариваться не будем. Вот о таких вещах ни с кем, о таких вещах бессмысленно с кем-то разговариваться, кроме «Единой России». Вот, поэтому мы будем делать максимально возможные, в том числе и комбинации предвыборные осуществлять, для того, чтобы все-таки сохранить фракцию в Мосгордуме.
То есть вы готовы, чтобы результат. Господин Титов, который мало известен москвичам, пошел первым номером?
Ну, я сказал, что это всего лишь один из вариантов, который сегодня обсуждается. Давайте не будем забегать
вперед. То есть вы готовы на блок с прокремлевской
партией?
Мы
сейчас еще ни к чему. Никаких решений не принято на эту тему.
А платформа есть для
нам
Союза?
Нам нужно победить, понимаете, на этих
победить
выборах
нужно
нам нужно
победить.
Победить
нужно с какой-то программой.
С программой у нас вполне конкретная в Москве. Мы, кстати, собираемся говорить о том, чего мы добились в Москве. Это и есть наша программа. Мы в Москве практически остановили точную застройку, например. Мы остановили так называемые корректировки природных территорий в Москве, когда от них отрезается кусок, и потом неизвестно где якобы компенсируется. А мы добились введения поста уполномоченного по правам человека в Москве. Мы добились того, чтобы капитальный ремонт оплачивался не за счет собственника жилья, а за счет городского бюджета.
Вы поддержали Юрия Лужкова при его утверждении главы города.
Да, мы подтверждали, потому что мы ведем с властью диалог. Я так это называю, стратегией критического диалога. Мы не стесняемся критики ни по каким вопросам. Если вы поднимете любое заседание Мосгордумы или даже просто войдете на сайт mosyabloko.ru, вы увидите, как мы критикуем правительство Москвы практически по всем вопросам. Но мы при этом не выходим из поля диалога. Почему? Потому что если мы выйдем из этого поля, мы не сможем повлиять на решение ни одного вопроса.
Выйти из поля диалога, это, например, поговорить о роли жены мэра в городской политике?
Но я, честно говоря, не знаю роли жены мэра в городской политике, уж извините. Я говорю только о тех вопросах, в которых я компетентен. Мы постоянно, например, жестко очень критикуем бюджетную политику московского правительства. И, кстати, добились того, что многие расходы, которые москвичам не нужны, были из бюджета исключены. Мы критикуем, естественно, вопросы градостроительной политики. Очень серьезно критикуем. И весь градостроительный комплекс ненавидит фракцию «Яблоко» за то, что она отстаивает интересы москвичей в борьбе со строительным комплексом. Благодаря чему мы, например, конкретно остановили 100 точных застроек. То есть мы, в принципе, их прекратили, добились принятия постановления 714, в том числе и потому, что проголосовали за Лужкова. Но еще и конкретно мы 100 строек остановили. И, конечно, это вызывает яростную реакцию на само существование нашей фракции в Мосгордуме со стороны огромной армии московских чиновников. Дело даже доходит до того, что префекты приходят на мои встречи с избирателями и вступают со мной в драку.
А Митвольд с вами еще не дерется, префект Северного округа?
Я надеюсь, что Митвольд будет серьезным исключением из этого, так сказать, ряда.
Он же хотел в вашу партию войти.
Это, кстати, свидетельство того, что проводится обновление, кадровое обновление в аппарате, в структуре московской власти. И мы, кстати, эти шаги приветствуем. Вот. И уж как минимум, я надеюсь, не будут вырубаться природные зоны или захватываться в Северном округе, как это происходит, например, в Северо-Западном округе, где мы боремся с незаконными застройками в ряде природных зон, а также в парке Москворецком, например, где мы останавливаем такие застройки. Кстати, мы спасли от вырубки, например, Сиреневый сад в Москве. Мы спасли от вырубки парк Садовники на юге Москвы.
Сергей, ну вы говорите, что ваша партия, она оппозиционная. Я понимаю, что вы много чего спасли.
Да.
Вы говорите, что ваша партия оппозиционная, конструктивно оппозиционная. Господин Титов, который претендует на первое место в вашем списке за неучастие правого дела, говорит, что он с мэром хочет договариваться. Вопреки другим двум сопредседателям, господину Гозману и господину Бовту, которые говорят, что на выборы надо идти с резко критической программой, говорить правду о деятельности Юрия Лужкова.
Вот они говорят о том, что они идут с резко критической какой-то программой. А мы регулярно, наша работа в Мосгордуме заключается в том, что мы критикуем чиновников, критикуем власть, критикуем городскую политику.
Я еще раз говорю, вас не смущает
они
то,
говорят,
что политика...
Они говорят, а мы это уже делаем,
я понимаю,
понимаете?
Титов, хорошо, он такой же, он еще ничего не сделал. Но он говорит, что он будет договариваться, что он не будет критиковать, но что он не будет бегать
понимаю,
на митинги в защиту гаражей.
Вам Титов интересно. Не нравится.
Мне абсолютно все равно.
Еще
мне просто интересно понять вашу политику.
Никто никого ни в какой список не позвал еще, не принял. Зачем
Господин Титов
забегать
рассказывает,
вперед?
Как он встречался с Григорием Явлинским.
Ну так спросите Явлинским. У него, пусть он вам расскажет.
Он рассказал
это
уже
решение,
всем.
Это решение еще не принято.
Оно
мы
будет
будем
принято
обсуждать?
Или нет?
Рассматриваются разные варианты. Возможно, и не будет принято.
Сергей Сергеевич, как вы относитесь к такому объяснению, которое тоже есть в прессе, поведение вашей партии? У вашей партии просто нет денег. Господин Титов – богатый человек. Он обещает профинансировать вашу кампанию.
Но это не так. Конечно, в условиях, когда партия, кстати, оппозиционная, у них действительно денег мало, потому что бизнес боится давать деньги оппозиционной партии. Кроме того, у нас сегодня еще и кризис. Но и в кризисе находится в том числе и любой бизнес, и тот, который, наверное, спонсирует там каких-то представителей права дела, тоже находится в кризисе. Мы за последнее время проводили активную работу с малым и средним бизнесом. Мы единственная партия в Москве, которая защищала, в том числе от зачисток, от притеснений со стороны чиновников, от рейдерских захватов, защищали малый и средний бизнес. Ставили вопросы о том, чтобы реально выполнялся федеральный закон о имущественной поддержке малого бизнеса в Москве. Это, конечно, расширило нашу спонсорскую базу. У нас увеличился приток средств, которые нам направляют предприятия малого и среднего бизнеса, которых Яблоко активно защищает. Кстати, правое дело не защищает ни малый, ни средний бизнес.
Сергей Митрофанов как раз интересовался, кто финансирует вашу партию.
Ну вот сейчас я говорю, это основной источник, это субъекты малого и среднего бизнеса. Мы, например, вот некоторые даже целые рыночные коллективы малого бизнеса спасли в Москве. Например, тот, который расположен на метро Тушинская.
Сергей Сергеевич, хорошо. А вот мой источник в верхах, скажем так, сообщил, что ваш коллега Сергей Иваненко ходил в Кремль господину Суркову и просил денег на выборы в Мосгордуму и получил отказ.
Ну, вы знаете, это из серии басен Крылова. Вот какой-то источник. Я уже устал даже реагировать.
Я уже не реагирую. Суркова не ходит на переговоры представителей партии «Яблоко»?
Когда в прессе все время какие-то вот такие источники анонимные.
Такая система,
о том,
к сожалению.
А вы знаете, вот у меня есть правило при работе с обращением избирателей. Я анонимки не рассматриваю. Вот назовите конкретно, кто сказал, тогда
можно обсуждать. Это вы как Путин, явки, пароли, да?
Анонимки бессмысленно рассматривать, потому что это тем самым помогать компании черного пиара против себя. Зачем? Угу. Все это не имеет под собой никакой почвы.
Ну хорошо, говорят, что Юрий Лужков очень не хотел вас видеть в Мосгордуме, по крайней мере, во главе партийного списка. А это правда или нет? За вашу активность.
Допускаю, что мэр Москвы меня лично не очень любит. Ну что ж, тем не менее, я думаю, что мы все равно будем бороться за то, чтобы фракция была представлена в Мосгордуме, несмотря на то, нравится это кому-то или нет.
То есть Борис Титов, значит, это такой компромисс еще и с Юрием Лужковым?
Да, я же говорю, давайте не будем забегать вперед. Что вы прямо как-то сконцентрировались?
Времени мало осталось.
На Титове? Ну
неделя
так вот,
всего.
За это время мы все решим. И в первую очередь решим в интересах наших избирателей-москвичей.
То есть переговоры в самом разгаре, я так понимаю.
Причем мы ведем переговоры с самыми разными организациями.
А вот солидарность, она хочет идти, поскольку это не партия, она хочет выставить 10 кандидатов по одномандатным округам. Вы будете с ними как-то согласовывать свои действия?
Мы переговариваем, мы даже у нас представители солидарности наверняка будут в нашем списке партийном.
Кого-то вы знаете, кто уже.
Ну, например, Дмитрий Иванович Катаев. Он очень активный человек. Его знают многие москвичи. Он занимается реальными делами. Он помогает гражданам. Он возглавлял при фракции «Яблоко» общественный совет. Именно такие люди нам нужны в списке, которые реально работают, реально приносят пользу москвичам. И здесь для нас не играет роли, какой организации политической принадлежит этот человек, даже если взгляды этой организации не совсем совпадают с нашими.
Григорий пишет, в связи с ликвидацией партии СПС, отказались ли вы от лозунга «СПС, покайся»? Например, прежде чем поддержать Немцова на выборах мэра Сочи, вы требовали, чтобы он покаялся за предыдущее в Союзе правых сил.
Вы знаете, требования покаяться мы не выдвигали. Но мы предлагали лидерам СПС, по крайней мере, признать те ошибки, которые сделала эта партия, вернее, ее лидеры, находясь у власти, и которые привели к краху демократии в России. Так мы считаем. Мы это требование не снимаем, и оно выдвигается ко всем нашим партнерам по переговорам.
Ну, то есть с солидарностью и с РНДС вы опять будете выдвигать, я имею в виду сторонников Касьяна, вот, которые пойдут на выборы, опять вы будете им выдвигать требования, чтобы они что-то такое в своем прошлом осудили?
Мы, кстати, когда этот диалог проходил в свое время, Михаил Касьянов не отказывался от того, чтобы пойти навстречу в этом вопросе. Вот. И сейчас, кстати, мы ведем переговоры и с НДС, касающиеся одномандатных округов. Я же сказал, со всеми демократическими силами.
А с коммунистами вы ведете переговоры?
Мы готовы к переговорам с коммунистами по одномандатным, в частности, округам, чтобы оппозиционные партии не мешали друг другу. Да, это было бы вполне разумно.
Скажите, а справедливая Россия для вас серьезный конкурент? Все-таки там лидером, видимо, будет Галина Хованская, бывший член «Яблока».
Ну, понимаете, мы рассчитываем на то, что нас поддержат те граждане, с которыми мы реально работали, которым мы приходили во дворы, в дома, которых мы спасали от строительного рейдерства, которым мы вместе стенка на стенку, так сказать, можно сказать, сталкивались с бандитами, которые работают в частных охранных предприятиях. А «Справедливая Россия», по-моему, этими вопросами, вещами не занималась, поэтому мы не рассматриваем их как конкурента.
А ЛДПР конкурент? Владимир Жириновский во главе списка.
Нет, это вообще
протестный
у нас нет пересечения. Вот если со «Справедливой Россией» можно говорить о каком-то пересечении электората, то с ЛДПР у нас никаких пересечений нет, они нашими конкурентами не являются.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». И давайте пару вопросов от слушателей. Мария Ивановна, пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Митрохин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, извините.
Сергей Сергеевич, я вас очень внимательно всегда слушаю, с большим глубоким уважением не отношусь. И 4 марта я привезла в Думу обращение к вам, просьбы, значит, вмешаться, потому что нарушаются, грубо нарушаются конституционные права моей матери 18 года, инвалида, участника ВОВ и несовершеннолетнего ребенка, который живет в тяжелейших условиях. Значит, комната 12,5 метра с проходным коридором, у нас суды назвали отдельной изолированной квартирой и не хотят ничего слушать. Ничего не хотят понимать. Но на просьбу, на обращение, вот уже столько месяцев я сижу и жду, и ничего нет. Вот не понимаю, чем
так,
это
да, что, значит, Мария Ивановна, ответим?
Ответим следующее. Во-первых, мы детально рассматриваем каждое обращение. По каждому обращению делаем все, что от нас зависит. К сожалению, не всегда и не все от нас зависит. Если есть задержка в ответе, то это только потому, что я не хочу писать отписки, как это делают очень многие депутаты, чиновники и так далее. Формально они что-то отвечают, а по сути ничего. Вопросы, связанные с жилищными делами, вот с этими, они исключительно болезненны, и они очень тяжело проходят у нас. У нас очень часто на эти вопросы мы просто никак не можем повлиять. Вот остановить там точную застройку, разобраться с мошенничествами при создании ТСЖ, например, или разобраться, почему вдруг завысили тарифы невероятно для такого-то дома или такого-то гражданина, это гораздо легче. И навести порядок в таких вопросах гораздо легче, чем вот в этих жилищных. Потому что острый дефицит жилья в Москве, доступного жилья практически нет, цены чудовищные на жилье. И в этих условиях, естественно, и город не справляется с удовлетворением спроса на жилье. И суды вынуждены работать так, чтобы не, так сказать, препятствовать, что ли, исполнительной власти в этих стесненных обстоятельствах. А мы знаем, что суды у нас, к сожалению, далеко не самые, так сказать, независимые в нашей стране. Поэтому, да, вот задержка бывает в ответе на такие обращения. К сожалению, но мы обязательно ваше обращение рассмотрим. Кстати, ко мне поступает наибольшее количество обращений граждан из всех депутатов Мосгордумы. И иногда бывает даже трудновато справиться с этим валом. Просто помощники работают днями и ночами.
Амар из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне к вам такой вопрос. Ваше отношение к грузинско-российскому конфликту, и не хотелось бы вам съездить в Абхазию или Южную Осетию и посмотреть, как там соблюдают мир, российский миротворцы, так
да,
называемый.
За Дмитрием Медведевым. Какова позиция партии?
Мы свою позицию выражали в то время, когда происходил этот конфликт. Мы тогда сказали, что действительно конфликт спровоцировала грузинская сторона. Это, кстати, сейчас признали все международные организации, которые и другие страны, ведущие страны мира, которые тогда этого не признавали. Сейчас они это признали. Но мы тогда уже говорили о том, что не надо было идти дальше границы Южной Осетии. Это мы признавали. Мы считали неправильным признание Южной Осетии и Абхазии, потому что это противоречит позиции России по другим жизненно важным вопросам, и в том числе и по вопросу Косово, кстати, и так далее. Мы это все в свое время говорили. Вы можете на нашем сайте найти все эти заявления. И мы считаем неправильным нагнетание конфронтации в отношениях с Грузией. Вот эти кампании бесконечные по то по вину, то по Боржоми, вдруг признавать их некачественными там какими-то, или, например, ограничивать доступ граждан России в Грузии. Все эти меры, они в конечном счете вредят населению России, населению страны. Это совершенно неправильно. Хотя политику господина Саакашвили Яблоко, безусловно, осуждает. И в этом смысле мы ближе к демократической оппозиции в Грузии, которая сейчас требует его отставки. Вот к требованию отставки Саакашвили Яблоко присоединяется.
Ну да. Еще один вопрос Сергею Митрохину. Вот как раз нам напомнили здесь про заявление другого сопредседателя этой партии, «Правое дело», Георгия Бофта. Он предлагает, чтобы общий список на выборах стал шагом к объединению двух партий. То есть вот такое вам условие предлагают. Как вы к этому относитесь?
Вот объединение партий как раз и невозможно в связи с
вопросом... А почему? Можно идти одним списком, и нельзя партии объединять? Сделайте фракцию, правую фракцию, левую фракцию, зеленую фракцию.
Объединение партий – это вопрос уже глобальный, это вопрос программ. Все-таки региональные выборы отличаются от стратегии общефедеральной и тем более на долгие времена. В этом смысле «Правое дело» должно определиться, оно оппозиционная партия или она поддерживает основной политический курс власти в нашей стране. С этой точки зрения объединение невозможно, потому что «Яблоко» четко в своих программных документах заявляет о своей позиционности. По этой, кстати, причине было невозможно и объединение с СПС раньше. Потому что при всех своих иногда резко оппозиционных каких-то всплесках СПС никогда не заявлял и ни в своей программе, ни в документах, принятых на съездах, о том, что он является оппозиционной партией.
Было бы время, я бы с вами поспорил. Давайте еще один вопрос. Что вы думаете о ситуации с черкизовским рынком, который сейчас закрыт, там люди без работы, мигранты по Москве гуляют безработные, там какая-то контрабанда арестована, и все это поворачивает не только на владельца рынка, но и на мэра Москвы Юрия Лужкова, который гулял у него на открытии гостиницы в Турции, там, дорогой.
Мы занимаемся черкизовским рынком уже 5 лет. Конечно, очень удивительно, что только сегодня там обнаружили, или там несколько месяцев назад там обнаружили контрабанду, контрафакт. Я об этом знал еще 5 лет назад. И я знал, что и милиция об этом знает.
И хорошо, что
это зона
знает.
Криминала. Зона криминала, которая фактически живет вне закона, какого бы то ни было, даже такого не всегда соблюдающегося закона, как у нас сегодня в нашей стране. И что там происходят всевозможные преступления, в том числе уголовные, на которые никто не обращает внимания. А когда вот у сотрудников милиции, например, неформально спрашивали о том, почему же вы не вмешиваетесь, они писали, а нам заявление никто не писал, поэтому мы не вмешиваемся. Вот, конечно, это в таком виде рынок существовал, вопреки обещаниям его закрыть, которые периодически делались, потому что он приносил, и до сих пор, наверное, продолжает приносить огромные доходы огромному количеству людей, огромной армии чиновников. И в том числе тут уже и не только московских, федеральных, безусловно, чиновников, и милиции, которая фактически его крышевала. И налоговым органам, которые сквозь пальцы смотрели на то, что там идет нелегальная обдираловка, там с одного торговца за место берут в месяц 150 тысяч рублей. И это происходит в массовом порядке, и налоговые органы как бы это совершенно не замечают. То есть слишком большое количество людей заинтересовано в продолжении существования черкизовского рынка в его нынешнем виде. Поэтому я не верю в том, что его закроют в какой-то обозримый период.
То есть
пройдет эта кампания, и они...
Разойдется на 10 рынков.
Рассосется, значит, торговцы разбегутся по другим рынкам, потом постепенно все восстановится, они вернутся. Мы в свое время предложили следующий вариант решения проблемы. Ограничить территорию рынка. Потому что когда он такой огромный, действительно сложно контролировать. Действительно, в условиях нашей такой вот непрозрачной системы этих инстанций, которые должны следить за порядком, на высвобождающейся площади строить жилье, да причем жилье доступное для москвичей по городским программам, за счет бюджета некоммерческое жилье, потому что в Восточном округе и в других округах Москвы огромный дефицит земли для строительства социального жилья. И все время нам говорят, если не точная застройка, то где же строить? Вот застроили бульвар Рокоссовского, например, вот зеленая горка радиоактивная, да, вот Рокоссовского 42, для обманутых дольщиков надо обязательно строить в охранной зоне Лосиного острова. Мы говорим, ну нет, у вас же Черкизовский рынок, вы же давно обещаете его закрыть. Но не надо полностью закрывать, пусть малоимущие граждане пользуются. Вы ограничите это пространство, на той территории, которая останется, наведите порядок элементарный, а другую территорию отдайте под массовую жилищную застройку для москвичей. Это сделать можно, потому что там очень сомнительное основание для принадлежности рынка Институту физкультуры. В свое время росчерком пера прежнего префекта это было сделано. То есть здесь, в принципе, можно все решить в интересах москвичей. И главное, действительно, устранить эту криминальную зону.
Александр задает вопрос. Что с Явлинским? Действительно, не видим мы Григория Алексеевича Явлинского?
Григорий Явлинский работает в партии «Яблоко». Он является членом политического комитета. Он очень активно помогает партии и мне лично. В частности, вот те материалы, которые мы разрабатывали и для встречи с Медведевым, и для встречи с Обамой, самое активное участие принял Григорий Явлинский. Он является разработчиком многих документов, которые принимает политический комитет. Это документы очень высокого научного интеллектуального уровня и касаются крупнейших проблем. Вот политкомитет, например, принял очень важное решение по десталинизации не так давно. Уже все забыли как бы о том, что это сегодня идет ползучая, я имею в виду все другие политические партии, забыли о том, что идет ползучая сталинизация нашего общества и телевидения, и вообще государственной политики, образовательной политики и так далее. И вот только Григорию Явлинскому пришла идея, что это... Вопрос надо ставить на самым жестким способом. И мы это сделали благодаря ему.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что в программе «Время свободы» 14 июля итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Президент Грузии назвал постыдным визит Дмитрия Медведева в Цхинвали. Главная тема.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Раскол в правом деле. Что ждет избирателей на выборах в Мосгордуму?
Комментарии экспертов.
Адвокат Ходорковского Карина Москаленко трактует министра юстиции.
В блогах Свободы.
Почему Кубок Дэвиса не вписался в формат?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода.